Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, 1159 страница, статья «Что такое легкие заповеди, которые человек топчет ногами в духовной работе?» Уроки можно скачать, материал можно скачать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. 41-я статья 89-го года. Что такое, что человек топчет ногами легкие заповеди?
Мы изучаем к Песаху все материалы, которые относятся к общему изгнанию, что Египет — это корень всех изгнаний, и мы должны из этого изучать наше состояние, что мы тоже находимся в изгнании пока еще, и мы надеемся на избавление. И она приходит, когда мы хотим ее, когда мы готовим себя в изгнании, потому что галут — это изгнание, это подготовка к освобождению, чтобы мы подготовили свои келим тому, что мы хотим достичь, то есть подготовая геуле к освобождению. Мы должны достичь слияния, то, что является целью творения, она разделяется на две части. Первая часть — это галут, изгнание, который включает в себя состояние, которое мы вообще не знаем, когда мы не понимаем, не осознаем свое состояние, кто мы, что мы, что мы находимся на уровне животного, как написано, что все как выглядят как животные, и пока мы не приходим к состоянию, что мы находимся в отрыве от слияния с Творцом, то, что значит, что мы не чувствуем хиссарона, необходимости постичь цель творения, и что с нами, как мы чувствуем, не понимаем, пока мы не начинаем постепенно понимать, что смысл жизни нашей, ну, заключается в постижение высшей силы, которая нас задействует, которая дает нам все, что для того, чтобы мы развились, прошли свое развитие, пришли к цели этого развития. И насколько мы чувствуем потребность хиссарона в этом постижении, мы начинаем понимать, что мы находимся в изгнании от слияния с Творцом, что слияние называется равенством свойств, что равенство свойств — это быть в отдаче, быть в любви к другому, ближнему, так же, как он, чтобы быть в намерении ради отдачи. И тогда, когда мы начинаем чувствовать, что в этом заключается наша цель, это то, что мы хотим, прийти к отдаче и к любви к ближнему. И это мы можем достичь через товарищей, которые объединяются. Мы приходим к этому через споры, как между сынами Якова, и потом мы стараемся объединиться, построить эти города, Питом и Рамсес, в Египте, и видим, что мы не можем создать эту связь между нами. И тогда, как написано, что приходят в отчаяние от этого, что хотят прийти, не могут, и тогда приходят, приближаются к выходу из этого галута, из изгнания, и приходят к Торе, то есть к методике, как выйти из злого начала, как подняться над ним. И так мы проходим первую часть нашего состояния. И вторая часть — это уже исправление, когда мы выходим из Египта, и тогда начинаем его исправлять. То есть мы приобретаем ступень бины, и тогда с помощью нее постепенно исправляем Малхут. Что это уже второй этап процесса, пока мы не приходим к исправлению всей полной Малхут. Давайте посмотрим тогда, прежде всего, какое наше настоящее состояние в действительности, чтобы мы
узнали, что она галут, изгнание.
О стихе «И будет за то, что будете слушать законы эти, соблюдать и исполнять их, хранить будет вас Творец и сильный вас, хранить будет Творец для тебя завет и милость, о чем он клялся отцам твоим». И объясняет Раши, если заповеди легкие, которые человек топчет ногами, будете соблюдать их. И обещал Творец, что будет соблюдать он свое обещание. И следует понять, что он хочет сказать нам, что если человек будет соблюдать легкие заповеди, тогда Творец будет сохранять для тебя клятву. Следует понять, что это за условие. И отсюда получается, что как будто иначе, не дай Бог, он не сможет исполнить клятву, в котором поклялся праотцам твоим. Еще следует объяснить то, что объясняют комментаторы, почему он начинает с множественного числа и будете соблюдать, и будете исполнять, а заканчивает единственным лицом, единственным числом. И обещал тебе. И следует понять вначале, в общем, что такое 613 заповедей, которые даны нам. В предисловии к книге Зоар написано следующим образом. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар «кудин», «вклады». Тем не менее, они называются 613 «итин», «советов». И разница между тем и другим, что во всем есть по ним и ахор, лицевая и обратная сторона. Подготовка к чему-либо называется ахор, а постижение чего-либо называется по ним. И таким образом в Торе и заповедях есть свойство «наасе» — «сделаем», и свойство «нишма» — «услышим». И когда соблюдают Тору и заповеди в плане действующие, исполняющие по слову его, до того, как удостоились услышать, называются 613 советов эти заповеди. И это ахор, обратная сторона. Когда удостаиваются услышать голос его, тогда становится 613 заповедей, 613 вкладов, потому что есть 613 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет определенной ступени, которая соответствует определенному органу из 613 органов и связок души, и это по ним заповеди. А свойства, делающие по слову его, называется во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился свойства услышать голос его. И услышать относится именно после того, как человек удостоился отдающих келим. И только тогда у него есть место для помещения высшего блага, в которое может облачиться в отдающие келим. И тогда есть у него уши, чтобы услышать голос Творца. Тогда как, пока он еще погружен в получающих келим, человек обязан работать в смысле действия, которое называется исполнение, несмотря на то, что тело не согласно служить ради небес. Однако человек должен верить, что несмотря на то, что он находится в низком состоянии, то есть что тело не согласно на эту работу служить ради небес,
тело имеется в виду желание.
В любом случае, Творец наслаждается этим, поскольку в низком состоянии человек чувствует, что он нуждается в Творце, чтобы он помог ему.
То есть делать действие отдачи человек не способен, его желание не дает ему это делать, и поэтому он чувствует, что ему необходима помощь свыше.
Поэтому у него есть тогда тесный контакт с Творцом,
чтобы он помог ему.
То есть он чувствует, что у него нет другого совета, и только Творец может спасти его и вытащить из этой низости.
То есть через хиссарон, потребность в помощи, мы приходим к контакту с Творцом, иначе мы просто не нуждаемся в нем.
Однако человек спрашивает себя, где справедливость и честность Творца? Ведь он прилагает усилия, соблюдает Тору и заповеди, и не хочет за это никакого вознаграждения, а он хочет служить ради небес, как написано в книге Зоар, работать работать, потому что он хочет служить великому царю. То есть, поскольку он великий и правит всем. А когда он просит у Творца, чтобы он дал ему почувствовать величие Творца, и человек верит, что Творец слышит молитвы всяких уст, и он ждет каждый день, чтобы у него было большее ощущение величия Творца. А в конце он видит, что он пришел к самой большой низости. То есть, что он чувствует, что люди с улицы не настолько погружены в эгоистическую любовь. И человек спрашивает, почему люди с улицы, у которых нет никакой молитвы, чтобы Творец вытащил их из эгоистической любви, они в порядке.
Они в порядке в том, что они уважают, почитают Творца больше, чем он.
И он видит, что они чувствуют порядок в работе в полном совершенстве. То есть они знают, что каждый день они продвигаются. То есть их достояние растет. Как я сказал один раз, что у каждого из них есть дневник, и там он видит, сколько заповедей записаны на его имя каждый день. И сколько листов гмары он записал в свой дневник. А он видит наоборот, что каждый день он хуже, чем вчера.
Также разница между мицвот, заповедями, между тем, кто делает просто действия, тогда тело ему помогает, а заповеди для того, кто хочет прийти и дать наслаждение Творцу, тем, что он делает действия отдачи сам, это уже совсем другое. И тогда тело ему не дает, он сопротивляется, тело. Выполнять действия. Поэтому заповедь, само слово, оно совсем другой смысл приобретает для того, кто делает действия, который делает практические действия, и тот, кто выполняет действия в желании.
И даже когда человек производит расчет самим собой и видит, что есть несколько подъемов каждый день, иногда человек думает, сейчас я, конечно, пришел уже к отдыху и достоянию, а не как это было до этого момента. Вдруг у него возникают мысли, которые путают его, и он забывает обо всем. То есть он забывает даже о подъемах вообще и чувствует только низкое состояние. После всей работы, которую он произвел, он становится теперь хуже, чем всегда, и начинает смотреть на себя и не видит у себя никакого хорошего действия и чувствует, как будто он никогда не исполнял Тору и заповеди.
Это обычно то, что называется у нас подъем и падение, они происходят только у тех людей, которые находятся в борьбе исправить свое желание получать ради отдачи. Но тот, кто не относится к исправлению желания, он чувствует себя обычно, что он находится в постоянном такой плоскости, у него нет подъемов и падений ни в желании, ни в намерении, ни в важности Творца, ни в отношении к действиям.
И спрашивается, как человек может объяснить себе эти ощущения? Является ли это истиной или ложью? То есть, в смысле действительности, которую невозможно уничтожить. Ведь он, конечно, приложил усилия и, конечно, исполнял Тору и заповеди, однако, согласно ощущению человека, все это пропало. Спрашивается, куда все это ушло? То есть, кто забрал это? Ведь он их не чувствует. И нельзя сказать, что он страдает забвением, и поэтому он забыл все. Ведь человек видит, что некрасивые вещи, которые он делал, он все же помнит. И ответ, что нужно верить верой мудрецов, как сказано в книге Зоар, где он объясняет стих, сообщили ему, что согрешил он, и спрашивает он, спрашивает Зор, кто сообщил ему, объясняет Тора. И как мы один раз объясняли, что благодаря тому, что он учит Тору с намерением прийти к истине, то есть чтобы он действительно стал работником Творца, то есть то, что он исполняет Тору и заповеди, у него нет намерения служить ради самого себя, то есть чтобы он получил вознаграждение. А он хочет исполнять Тору и заповеди, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». То есть что он изучает Тору как совет, что благодаря этому он придет к тому, что действительно станет работником Творца. То есть он хочет работать ради пользы Творца, поэтому Тора сообщает ему, который согрешил. Другими словами, порядок, что Тора — приправа, такой, что вначале она сообщает ему, что согрешил, то есть насколько он погружен в эгоистическую любовь. Это называется, что Тора, которая является приправой, дает ему кли, то есть хисарон, чтобы он вознуждался в том, чтобы Творец помог ему.
То есть Тора, она необходима для того, чтобы привести его к контакту с Творцом, к слиянию с Творцом, и поэтому сейчас, на этом этапе, на первом этапе, она развивает в человеке хисарон, потребность в Творце. С помощью чего? С помощью того, что показывает человеку, насколько он не способен делать действия, которые называются заповеди, то есть заключающиеся в исправлении его желания самостоятельно. Но он ему требуется для этого Творец. Для этого он должен все время обращаться к нему, приходить с ним в контакт. А сам он, если он не нуждается в Творце для того, чтобы исправить себя, он не может обратиться к нему. Не может. А тем более искать с ним контакт и приходить к слиянию. Поэтому первый этап в нашей работе — это чтобы человек увидел, насколько он не способен выполнить действие, которое он хочет, которое он должен выполнить, потому что без этого он просто ничего не достигает, исходя из его желания получать эгоистического. И тогда он притягивается к Творцу. Буквально слиться с ним, соединиться с ним, искать его, потому что раскрывается ему, что нет у него никакого шанса прийти ни к чему. И в этом разница между теми, которые называются работники Творца, и те, которые не работники Творца, потому что работники Творца в этом случае, на этом этапе, они стремятся к Творцу. Исходя из эгоистических своих свойств, потому что они видят, что ничего они не могут достичь без этого. И благодаря этому их желание развивается, отношение к Творцу развивается, отношение к группе развивается. Они до сих пор еще находятся в желании получать, которое должно проявиться все больше и больше, потому что хочет цель, достичь цели, хотя и в эгоистической форме. Да.
Получается, что Тора сообщает ему, что то, что он верит в Творца, это для него чуждая вещь. То есть он чувствует, насколько он далек от Творца, что Творец считается у него как нечто чужое. Как сказал мой господин отец и учитель, не будет у тебя, по поводу стиха, что не будет у тебя чуждого Бога, что Бог означает, что Творец не был бы у тебя чем-то чужим, с которым у тебя нет никакой связи. И это по той причине, что человек погружен в эгоистическую любовь. И это отличие по форме от Творца. Ведь желание Творца только лишь отдавать, тогда как человек по своей природе только получение. Поэтому не можем я и он находиться в одном жилище. Получается, что в том месте, где человек должен был ощущать близость Творца, он ощущает отдаление от Творца. И об этом сообщает ему Тора. То есть человеку, который учит Тору из-за того, что он верит в слова мудрецов, которые сказали, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу. Эта приправа дает человеку ощутить, насколько он отдален от Творца. Выходит, что Тора дала человеку кли, то есть хисарон, чтобы человек попросил у Творца, чтобы он вывел его из изгнания, которое называется египетское изгнание. Как известно, мецар ям, Египет, означает зависть. То есть у него нет никакой силы отдачи, а только есть сила получения. И человек, несмотря на то, что он видит, что невозможно прийти к близости Творца до того, как все действия его будут ради отдачи, в любом случае видит, что нет никакой возможности, чтобы у него была способность прийти к этому без помощи Творца. И мы уже говорили об этом много раз.
До сих пор есть вопросы? Нет. Хорошо. Где? А, у Нью-Йорка есть вопросы. Да, Нью-Йорк.
Раф, вы слышите?
Хорошо.
Вопрос из Нью-Йорка. Что значит, что представляет собой энергия для работы?
That's called faith in the sages.
Что такое энергия для работы, которая называется вера в мудрецов?
У
нас есть порядок парцуфим от мира бесконечности до нашего мира. И всегда. Также и в порядок исправлений происходит от легкого к тяжелому. И тот, кто себя исправил ранее, что называется предыдущее поколение, он помогает тем, кто приходит после него, что называется следующее поколение, для того, чтобы исправиться. Потому что все относятся к одной системе, и все зависят друг от друга, как мы изучаем. Что выше, который исправляет низшего, благодаря тому, что он поднимает нижнего, он сам поднимается. Сейчас мудрецы хахамим, они называются те, которые пришли к свету хохма, а те, которые еще не пришли, которые считаются нижними для них, которые входят в них, они входят в них, включаются из самоотмения, и поэтому они постигают только свет хасадим, хотя там есть свечение хохма, и это называется эмунат хахамим, вера мудрецов, те, которые отменяют себя перед высшей ступенью, которая постигает свет хохма, они получают свет хасадим, бину, силу бины. И это каббалистическое объяснение. Ну, конечно же, есть еще всякие другие объяснения. Но мы так объясняем это. То есть отмена перед высшим дает нижнему силу отдачи. Пожалуйста.
Мы продолжаем. Вторая колонка, 1160-я страница, последний абзац. И мы говорили об этом уже много раз. Почему Творец сделал так? То есть, чтобы не было никакой возможности со стороны человека выйти из-под власти фараона. И ответ на это, как сказал мой господин отец и учитель, о том, что Творец, что Авраам спросил Творца, когда Творец обещал ему наследование этой земли. Как я узнаю, что я унаследую ее?
Творец пообещал Аврааму. То есть это такое постижение особое, которое пришел этот человек. что ты получишь исправление на все твое желание получать. И здесь вопрос. Так где весь мой, все мое желание получать? То, что я чувствую, что я чувствую. Я не чувствую желания высших ступеней, с одной стороны, с другой стороны, где получу, откуда я получу эту силу, чтобы исправляться с ним. Я даже на своей ступени не знаю, что мне делать. То желание получать, которое сейчас властвует надо мной, которое сейчас раскрывается, даже над ними не могу властвовать. И здесь мы начинаем уже понимать, что проблема не в том, чтобы властвовать над желанием получать, а проблема в слиянии с Творцом, чтобы благодаря этому у человека были силы властвовать над желанием. И что происходит дальше с Авраамом?
И сказал он Аврааму: «Знай, что изгнанником будет потомство твое в чужой земле». И сказал он, что вопрос Авраама был, что Авраам увидел, что такое наследование земли, что это Малхут, которая несет высшее благо, включающее в себя 5 свойств святых Наранхай. И известно, что нет света без скли, то есть нет наполнения без потребности. Авраам увидел, что у Израиля нет потребности в достижении совершенства этой ступени. А если они достигнут некоторое свечение свыше, у них уже будет удовлетворение. И как бы то ни было, у них нет потребности достичь Наранхай, души, которая заключена в Малхут. И это называется наследование земли. И как, сказал Авраам, как они получат свет, когда у них нет келим, который называется потребность? И тогда сказал ему Творец: «Знай, что чужаками будет потомство твое в чужой земле». То есть, что народ Израиля будет в земле, то есть в желании, которое не относится к народу Израиля, а они будут под властью желания получать, и это относится к фараону, царю египетскому. И изнуряли их, то есть народ Израиля будет страдать от того, что они не могут делать действия ради отдачи, то, что должно привести их к слиянию с Творцом. И тогда они вознуждаются в том, чтобы Творец помог им. Как сказано: «И вознесся вопль их к Творцу от работы, и услышал Творец стоны их, и вспомнил Творец союз свой с Авраамом».
То есть цель, она не в том, чтобы властвовать над желанием получать, и не раскрывать его, не исправлять его. Все это лишь для того так сделано, чтобы мы нуждались в Творце.
И известно то, что сказали мудрецы: пришедшему очиститься помогают. И спрашивает книга Зор, чем помогают ему, и отвечает: святой душой. То есть вначале ему дают нефеш, ну, если он удостоился больше, ему дают руах. То есть согласно тому, насколько он собирается очистить себя и требует помощи, помощь, которую он получает свыше, это свойство части наследования земли. Из сказанного следует понять то, что мы спросили. Почему человек, когда он начинает изучать Тору, по той причине, что Тора называется приправой, почему человек, когда он начал идти путем истины, то есть что Тора — это свойство советов, итин, советов, как захватить злое начало, человек начинает видеть, как всякий раз в том месте, где он должен был почувствовать, что он больше приближен к Творцу, он чувствует, что он становится дальше. И мы спросили: неужели это и есть путь Торы, с помощью которого он становится дальше от Творца? И ответ на это был, что Тора дает ему вначале кли, то есть хисарон, чтобы увидеть, как, в какой мере он далек от Творца. И это то, что говорит книга Зоар, что Тора сообщает ему, что он грешил. Получается, что человек не должен говорить, что он изучает Тору на пути истины, и почему же Тора не помогает ему в смысле приправы? И ответ, что человек должен верить в веры мудрецов, что Тора на самом деле помогает ему тем, что раскрывает ему, что он согрешил, то есть насколько он отдален от Творца. И из-за этого у него есть возможность вознести молитву из глубины сердца, из-за того, что он чувствует, что он хуже остальных людей.
Но опять, все равно она направляет его на высшую силу, на Творца. В этом вся цель наших состояний.
И хотя если он спросит себя, он видит, что он прилагает большую силу в исполнении Торы и заповеди. В таком случае, почему же он чувствует, что он хуже? На это человеку нечего ответить, а человек говорит, в смысле ощущения, и я чувствую, что я сейчас хуже, чем когда я занимался Торой и заповедями до того, как начал идти по пути истины. То есть, что все, что он делает, он видит, что все это не полным сердцем, как это было до этого. И это, как сказал мой господин отец и учитель, что это то, что Творец сказал Аврааму: «Знай, что чужаками будет потомство твое в чужой земле, и будут изнурять их». И благодаря этому у них будет потребность в наследовании земли. То есть благодаря хиссарону, который возникнет у них, что они нищие и голые, и тогда они будут в свойстве «и застонали сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от работы».
Ханох, ну что ты, о чем ты сейчас думаешь? Обо всяких внешних вещах. Сделай усилия все время течь вместе с текстом. Усилия, еще усилия. Я ничего не понимаю, неважно. Мое сердце закрытое, неважно. Я не стремлюсь к этому, неважно. Я делаю все равно постоянные усилия, как будто хочу это выяснить, как будто это важно. В этом работа. В этом работа. Я говорю тебе, я так же. То же самое, мне не хочется, даже у меня нет никаких забот, нет у меня ничего, просто такая вот пелена, туман такой. Нету резкости. Да, именно в таком состоянии, такое состояние самое правильное. Нет более правильного, лучшего состояния, что я хочу почувствовать еще. Но почему? Я не чувствую, я все время себя пробуждаю. И эти состояния, эти усилия самые лучшие. И тогда я хочу прилепиться к другим, почувствовать, как они чувствуют, почувствовать Творца, как он здесь говорит. Мы нуждаемся в Творце, мы находимся в галуте, в изгнании, в этой пелене. Нам необходим Творец, мы нуждаемся в нем, чтобы он забрал этот, что как-то рассеял этот туман. И все. В этом работа. Именно в этом. Очень хорошая работа. Здесь место для работы. Тот, кто находится сейчас в драйве, в таком воодушевлении, у него нет никакой работы, нет никаких усилий ему не надо делать. А именно, когда есть у него такая пелена, туман, даже ты не чувствуешь, что ты находишься в таком сокрытии в двойном. Нет, просто в таком состоянии промежуточном, что я не нахожусь в этом. Я устал, я немножко не хочу, не могу, мое сердце не расположено. Это самое лучшее состояние. Это то состояние, когда Творец дает тебе, требует от тебя, чтобы ты дал свои усилия.
То есть, что сама работа, то, что мы не продвигаемся в работе, а наоборот, она вызовет у них потребность. И тогда Творец даст им помощь всякий раз, когда они хотят быть более чистыми. И благодаря этому у них будут килим для получения наследования земли. Из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, и будет за то, что будете слушать, и будет сохранить Творец для тебя завет и милость, о чем он клялся отцам твоим. И объяснил Раши, если вы будете соблюдать легкие заповеди, то Творец будет хранить обещание свое. И следует понять, что это за условие, что если будете соблюдать легкие, то тогда Творец будет соблюдать свое обещание, а иначе не будет он соблюдать клятву свою. И дело в том, что легкие заповеди означают то, чем люди пренебрегают. И имеется в виду свойство моха, разума и либо сердца. То есть все заповеди, когда их исполняют для получения вознаграждения, этими заповедями люди не пренебрегают. А все эти заповеди называются строгими, поскольку они могут проиграть свое вознаграждение. Поэтому вознаграждение, которого они ожидают, что они получат за это, приводит к тому, что эти заповеди становятся важными, то есть вознаграждение делает их важными. Тогда как, когда человек должен работать ради небес, а это у него высшее знание, этим человек пренебрегает, поскольку тело сопротивляется работе без вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что нужно работать только лишь для того, чтобы отдавать Творцу, тело говорит, что это далеко от разума и не стоит прилагать усилия в этой работе. И человек видит, что он не может преодолеть свое тело. И как объяснил мой господин отец и учитель, что то, что не в возможностях человека выйти из власти желания получать ради себя, Творец сделал намеренно для того, чтобы с помощью этого человек получил потребность в помощи Творца, а иначе он пропал. И поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы он помог ему, с помощью этого он получает помощь свыше. Это называется свет Торы, поскольку свет в ней возвращает к источнику, как сказано в книге Зоар, что с помощью этого он получает килим и потребность для достижения наранхай души. И в этом и был ответ Творца, когда Авраам спросил, как узнаю я, что я унаследую. Получается, что именно если человек хочет соблюдать легкие заповеди, тогда он нуждается в Творце, чтобы он дал ему помощь. А иначе, если у человека нет потребности исполнять легкие заповеди, то есть презираемые им, в любом случае он не нуждается в помощи Творца, в таком случае у него нет потребности в том, чтобы Творец помог ему тем, что даст ему наранхай души, ведь у него нет в этом потребности. Поэтому снова возникает вопрос Авраама, как узнаю я, что унаследую? Ведь у него нет потребности достичь наследия земли. Получается, согласно этому, что Творец не может исполнить свою клятву о наследовании земли. Поэтому, согласно объяснению Раши, который говорит, если будете исполнять легкие заповеди, тогда Творец может исполнить и хранил Творец, будет хранить Творец. То есть Творец исполнит свое обещание, а иначе он не сможет исполнить свое обещание. И из сказанного следует объяснить также то, что мы спросили, почему он начинает со множественного числа и будете исполнять и делать, а заканчивает в единственном числе. И ответ в том, что когда человек начинает работать, у него есть две власти. То есть его собственное свойство — желание получать, и он также хочет служить ради Творца. А когда человек видит, что у него есть две власти, тогда он просит у Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог отменить свою власть, и осталась бы только власть единого, то есть власть Творца. И тогда Творец дает ему помощь для отмены его власти, чтобы человек оставался только лишь во власти единого. Это, что написано, в единственном числе и будет соблюдать Творец Всесильный твой для тебя. То есть Творец будет исполнять для тебя, соблюдать, что будет только власть единого. Из сказанного поймем, почему написано «не в справедливости и не в простоте сердца ты наследуешь землю твою, а из греха других народов Творец дает тебе наследует тебе землю эту, как он поклялся праотцу нашего Аврааму. И следует понять, если Творец хочет дать в наследие землю Израилю, как он поклялся праотцу твоему Аврааму, отсюда получается, что причина, почему он дал народу Израиля наследие земли, это из-за того, что Творец обещал Аврааму дать наследие земли. А здесь Писание говорит, что причина того, что он дал наследие земли Израилю, была из-за грешности других народов. Отсюда получается, что если бы не было греха других народов, то Творец не мог бы исполнить свое обещание праотцам. И следует понять, что заключено в том, что если есть грех других народов, Творец может исполнить свою клятву. А из-за прямоты и справедливости Творец не может исполнить эту клятву. Из сказанного получается, что грешность других народов имеется в виду зло, которое есть в сердце человека. Если человек не способен победить его, он обязан воскричать к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил бы его на свободу из-под власти фараона, царя египетского. И чем помогает он ему, как говорит книга Зоар, святой душой? То есть всякий раз, когда он просит о помощи, он получает святую душу. Благодаря тому, что он находится в изгнании и хочет выйти из изгнания, то есть то, что человек чувствует, что у него есть грешность других народов, которые не дают ему исполнять действия ради небес, а он может работать только ради себя, и это считается, что он обязан работать ради народов мира в своем теле. И это как сказано: «И построили несчастные города для фараона Питом и Рамсес». И мой господин отец и учитель объясняет, что когда они хотят работать ради небес и усиливается у них власть Египта, это называется Рамсес, то есть они преодолели эгоистическую любовь, как гром коня, то есть с большой силой, как конь. То есть они уже думали, что они вышли из эгоистической любви, а после этого они приходят к Питеом, уста пропасти. То есть все здание, которое они строили, все это поглощается, погружается в пропасть, и не остается никакой памяти об их работе. Это называется Питом. То есть всякий раз у них была работа в смысле Питом и Рамсес. То есть каждый день у них была работа снова. То есть каждый день они чувствовали, как будто сегодня они начинают производить святую работу. А до этого момента у них было ощущение, как будто они никогда не занимались этой работой.
Что Питом и Рамсес — это когда ощущают малое и большое состояние по отношению к Творцу, как он в их глазах выглядит.
И они спрашивают себя, куда исчезла работа и усилия, которые они производили до этого момента. И они не знают, что ответить на это, а, как сказано выше, все поглощается и погружается в землю. И не могли они сказать своему телу, почему ты не хочешь сегодня прилагать усилия. Ведь вчера ты видела, что ты прилагала усилия, и потом у тебя возникала сила для работы. А сейчас ты не можешь получить ничего со вчерашнего дня, потому что сегодня ты не видишь, что вчера сделал что-то, ведь все поглощается землей. И почему же это так? Но дело в том, что это исправление. Получается, согласно этому, если человек смотрит на себя, и у него есть добрые дела, тогда у него нет потребности просить у Творца, чтобы он помог ему. В любом случае, у него нет места для получения помощи от Творца, потому что не может быть наполнения без хисарона. В таком случае Творец не может исполнить свою клятву по поводу наследования земли, поскольку у них нет потребности, чтобы он дал им в качестве помощи наследование земли. Это, как сказано, не в справедливости твоей, в праведности своей и в чистоте сердца своего ты унаследуешь землю свою, землю эту. Почему? Потому что если они в порядке, то у них нет потребности. И поэтому то, что он говорит, что в грешности других народов Творец дает в наследование эту землю, то есть из-за зла в теле своем у тебя есть потребность в помощи. Нью-Йорк.
So we have a question from Esteban Brown.
У нас есть вопрос.
What are the Gentiles at work and how does the evil of Gentiles?
Кто такие народы в работе и как и что и как они могут помочь нам в работе?
Другие народы в работе это желание получать у нас. И они пробуждаются только у тех людей, которые стремятся прийти к отдаче, к отождествлению, к совпадению с Творцом, и тогда все силы помех называются другие народы, народы мира, наше эго. У обычного человека нет эго, у животных и скотины нет эго, эго есть только у людей, которые получают точку в сердце, у них есть искра, чтобы прийти к цели творения. В них мы говорим об их эго, которое дано для исправления. Все остальные люди — это обычные эгоисты, не каббалисты, не занимаются наукой каббала. У них есть обычное эго, материальное, без того, чтобы... без соответствия духовным свойствам. Их эго не пробуждается с помощью света, который направляет их на Творца, а обычное эго, которое во всем мире поднимается из поколения в поколение. Даже если мы возьмем неживое растительное животное, у них тоже изменяются параметры от одного времени к другому. Хотя в них изменения очень медленные, в течение тысяч лет или даже сотен тысяч лет, но изменяются. Мы видим, что когда-то были динозавры, мамонты, разные такие, сегодня по-другому, все изменяется. Соответственно, человеку, а человек, соответственно, в людях эго тоже изменяется. Особым образом это изменяется в тех, кто служит Творцу, это называется те, кто находится в устремлении к раскрытию духовного, они занимаются наукой каббала, потому что это наука, методика для раскрытия духовного человека в этом мире. Поэтому желание получать, эго, хамец, фараон — это все формы. Есть еще разные имена злого начала, которые пробуждаются у человека, у которого есть точка в сердце. Параллельно точке в сердце, которая развивается также и эго человека. И развивается оно, чтобы заставить точку в сердце больше устремиться к Творцу и раскрыть его, реализовать предназначение науки Каббала. Да, Нью-Йорк.
Вопрос от Питера из Нью-Йорка. Мы не должны проявлять отрицательное отношение друг к другу. Так как же мы тогда почувствуем величие Творца?
Еще раз скажи нормально.
Мы не должны отрицательно относиться друг к другу.
Это что за шум такой?
Мы не должны относиться друг к другу отрицательно. Так как мы можем помочь друг другу, чтобы прийти к ощущению величия?
Мы не должны приходить к ощущению изгнания. Мы не должны стремиться ни к чему плохому. Или это может быть хорошим, но в отдалении от Творца. Мы должны стремиться только к раскрытию Творца. То, что мы раскроем левую линию, эго, беспомощность, это мы раскроем. Но не то, что мы должны стремиться к этому. Никогда не должны. И никогда я не стремлюсь к раскрытию изгнания. Я стремлюсь к раскрытию избавления. Все время раскрытие Творца, близость к Творцу, слияние с Творцом к цели. А если в пути раскрывается обратно, это признак того, что мне тогда нужна больше помощи, чтобы прийти к цели. И тогда я больше призываю силу молитвы, развиваю силу молитвы. Так это происходит. То, что мы находимся в зле, в изгнании, в беспомощности, в разных проблемах, это не то, что мы хотим раскрыть их. Они раскроются на пути вынужденным образом, в той мере, в которой мы должны будем попросить у Творца о помощи. Поэтому все эти плохие раскрытия этого злого начала, это называется помощь против него. Он находится против Творца, но помощь, потому что помогает обратиться к Творцу, поэтому называется помощь против него. Ясно? Да.
Скотт из Англии и Олег из Ровно спрашивают тот же вопрос. Что такое легкие заповеди?
Легкие заповеди — это заповеди, неважные в наших глазах. То есть такие исправления, которые я не чувствую, что важны, и я с их помощью могу продвигаться. Как правило, это, что я все еще измеряю их относительно своего желания получать, которое смазывает мне важность духовного, а в важности материального я не вижу, что у меня тут есть большая потребность или большой выигрыш. Ясно? Да.
Написано здесь, он вынужден вскричать к Творцу, чтобы вытащил его из изгнания. Фараона, вопрос такой, если я кричу к Творцу, исходя из своей души, так я...
Не знаю, где у тебя душа?
Я для себя, ради себя прошу.
Но если у тебя нет души, что ты называешь так?
Вопрос, что человек, о котором он здесь говорит, это группа?
Душа, нешама, это называется кли, которая состоит из 10 частей, это 10 желаний, это 10 моих, допустим, товарищей, и света, который наполняет кли, который называется свет души, это творец, который раскрывается в этом кли в мере подобия по форме. Да, но если ты говоришь, я прошу за свою душу, и ты говоришь так о себе, мою душу, это не душа, это твоя жизненная сила, витальность, животная сила, оживляющее тело. Стоит стараться отождествлять себя с духовной силой души, а это уже находится в центре десятки. Еще? Хорошо. Все уже в Египте, я понимаю. Да, Ниф?
Мы говорим, что исходя из наших усилий, которые мы вкладываем, происходит, у нас потребность возникает. А здесь он пишет, что исходя из сознания зла, у нас есть необходимость.
Вложение приводит к раскрытию нового хиссарона, раскрытие хиссарона приводит к осознанию зла, настоящего зла, не просто зла. Откуда, почему и в каком направлении приводит к потребности в Торе, то есть в помощи свыше, в помощи Творца. Так это работает.
Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
The question from South America, from Argentina.
Вопрос из Южной Америки, из Аргентины.
Can gratitude or joy work as our prayer? Again, can gratitude or joy?
Может ли благодарность Творцу и радость быть как молитва?
Тфила и
молитва. Это можно сказать, что любое ощущение в сердце, в желании человека, называется тоже молитвой. В разных направлениях, даже эгоистических, и даже, как сказано, вор в подполье тоже молится. Но мы говорим о молитве, когда мы направляем наш хиссарон на исправление. И поэтому мы понимаем, что это может прийти только с помощью света, возвращающего к источнику. Это называется сила Творца. И что мы стремимся прийти к Нему, включиться, прилепиться, или, вернее, может быть, сказать, отождествить себя с Ним, поставить себя в соответствие Ему. И тогда наша молитва, по сути дела, об исправлении, слиянии. И тут тоже есть много уточнений. Зависит от того, откуда человек, в каком месте он находится. Молитва — это главное, то есть обращение к Творцу. Написано, что все исправления, все достигаются только силой молитвы. И это не просто, что мы стоим и молимся, а молитва называется «желание в сердце, работа в сердце». Как я направляю, сердце называется желание, как я направляю свое желание, чтобы отождествить себя с Творцом. Это называется молитва. Всякий раз, насколько мое желание, это вся моя суть, будет соответствовать Творцу. Больше прилепиться, больше облачиться на Него, больше включиться в Него. Каждый раз больше нюанса со стороны Нижнего, что я стремлюсь быть как Он. Все эти усилия называются молитвой. Поэтому написано, дай Бог, чтобы человек молился весь день. Потому что в этом на самом деле вся наша работа. Да, Нью-Йорк?
Есть у нас вопрос десятки из Карибов. Источник страданий, когда мы чувствуем стыд, и мы не можем благодарить Творца в всяких состояниях жизни. Как мы должны реагировать правильно?
Правильная реакция — это через группу. Когда я включаюсь в группу, я могу поэтому правильно представлять себе, правильно найти воздействие Творца на себя. Я должен понимать, что все, что я получаю от Творца через десятку, и тогда я должен реагировать на это через десятку к Творцу. И это вся наша линия связи, вся наша жизнь. Если мы отклоняемся от этой правильной линии связи, мы уже не знаем, где мы теряем наше направление, тогда мы как животное, которое блуждает по полю. Перейдем к следующей части.
נעבור לחלק הבא של השיעור.